Евгений Алексеевич,
прокомментируйте, пожалуйста. Сейчас очень много вообще шум такой поднимается в сети по поводу наказаний за лайки, за репосты, которые вроде как за экстремизм, но при этом, как говорят некоторые, сажают там буквально за какие-то лайки и репосты, а тех, кого лайкнули и репостнули, тех не наказывают. Так ли это? И вообще, с чем связано такое усиление законодательства, или, по крайней мере, вот этой репрессивной машины по отношению к тем, кто, ну, по этим статьям?
Ну, я не знаю, людям виднее, но мы предупреждали, что на этом этапе, то есть на этапе, выходящем на финишную прямую победы национально-освободительного движения, могут быть разные, скажем так, перегибы, как в свое время писал товарищ Сталин. Это как бы законы истории. Нам надо быстрее проскочить этот период, быстрее, чтобы НОД победил, и тогда перегибов не будет. Вот как под названием «Лес рубит, щепки летят». А в этой ситуации государство может руководствоваться как указаниями врагов России в своей деятельности, то есть пятой колонны, что по Конституции ему положено, так и союзников российского народа и государства. И вот конкретно, кто является автором конфигурации, обычно и те, и другие, потому что в результате получается какой-то еж с ужом, который выходит в виде государственной политики.
Евгений Алексеевич, но с другой стороны, вот мы слышали интервью, по-моему, Пескова, где он рассказал, что сейчас серьезные риски для внутренней политической обстановки для государства. С одной стороны, это националисты, с другой стороны, это левые, вот, там, различного рода социалисты. Здесь, кстати, вспоминается как раз Семин, который призывал к вот этой
Внутренней к войне в случае нападения врага, прямо так и говорил.
Ну, в общем, в любом случае, призывал вот к внутренней войне, к внутренней конфронтации. Да. Получается, почему тогда те, кто националистов, тех сажают, а тех, кто таких, как Семин, которые, ну, с левым уклоном, ну, таких наказаний вообще-то нет?
Не, подождите, а где, кого сейчас из националистов сажают? Их когда-то сажали. Сейчас вообще никого не сажают. По-моему, я там что-то не замечал.
По статистике сажает очень много, просто нет таких известных
информации. Ну, давайте мы осмотрим эту статистику.
Ну, хорошо, дайте другому.
Давайте так, националисты, переводите на русский язык, националисты – это сепаратисты.
Да, это однозначно, конечно.
То есть люди, с целью которых является ликвидация нашего государства. Семин и социалисты, как бы, но это не социалисты, они тоже являются ликвидаторами нашего государства. Семин, для этого его американцы, собственно, и учили, но он бьет с другой стороны. Его задача внутренне расшатать социальные проблемы.
Межклассовая борьба.
Вот. Да, внутренне расшатать социальные проблемы, что позволит националистам уже раздербанить государство, то есть сепаратистам. То есть его разрезать и разделить. И Семин открыто выступает против Отечества, он прямой враг Отечества. Для него Отечество — это классы, он прямо говорит, что у вас тут тут два отечества, три отечества, пролетариата одно, этих другое. Вот отечество Семина — это США.
И, ну, семья, ну там, да.
Не только семья, оно идеологически для него отечество. Именно он для цели проблемы в США, как бы, поднимает здесь революционную ситуацию. То есть его задача здесь устроить бучу для того, чтобы подавить национально-освободительное движение. Кстати, и в этом плане, как и все американские проекты, Семин, для Семина национально-освободительное движение — главный враг. Хотя вроде бы мы-то здесь при чем? Мы вообще не против социализма и не за, мы вообще о другом. Но для Семина НОД — главный враг. Вот обратите внимание, везде, где есть возможность, Семин обязательно вставляет свои 5 копеек в борьбе с национально-освободительным движением. Потому что это главное требование заказчика его проекта. А то, что при этом он возглавляет главную пропагандистскую передачу на нашем главном государственном канале, это как раз показывает, что он отражает государственный оккупационный колониальный курс. То есть он прямой проводник внешнего управления именно на государственном телевидении. И где он может в этой передаче высказывать как бы государственную... Это же не просто так. Если это госканал, то многие чиновники это рассматривают как мнение государства, как такое вот как бы линию партии, как раньше говорили. И в этом плане он очень ценный агент, политический такой, реализатор идей Соединенных Штатов Америки.
Но, опять же, возвращаясь к этому вопросу, почему одних, пускай даже сепаратистскими взглядами, но сажают и дают реальные сроки, а в том числе Семину, который на очень широкую публику призывает реально к классовой борьбе.
Ну, Семин прикрыт, он работает в средствах массовой информации, он прикрыт Конституции, которая... которое выводит средства массовой информации из российской юрисдикции. Там запрещена цензура. То есть, грубо говоря, воздействие на Семина может рассматриваться американцами как удар посредством массовой информации.
Хорошо, Евгений Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста, почему из всех сил, которые есть, реально сейчас остается только НОТ? Вы правильно отметили, что Семин регулярно на НОТ упоминает. Навальный даже вот в последнем своем ролике вставил НОТ, причем такую серьезную.
Так и должно быть.
Время выделил этому. Во-первых, где все остальные? А во-вторых, а зачем они по нам бьют-то? Ведь, может быть, проще нас не замечать, и тогда бы...
Нет, они не могут нас не замечать. Дело в том, что технология НОТ историческая, это идеологическая технология. То есть это за кем правда? Вот за нодом правда. Именно поэтому против нода сказать нечего. То есть нас не замечают, где могут, не замечают, но там, где уже нельзя не замечать. Мы же являемся реальной альтернативой того подъема народных масс, которые американцы организуют через санкции. И это работает. То есть, грубо говоря, они могут вложить миллиарды долларов в бунт, а в результате произойдет не бунт, а конституционный референдум. И освобождение России от власти Соединенных Штатов Америки, что является катастрофой для всей американской вертикали власти. И Семина, и Навального, и всех остальных. И понятно, что это для них не то, что неприемлемый сценарий, это сверхнеприемлемый. А почему НОТ один? Ну, на войне будет всегда только две силы. То есть, либо на войне... Это так выстроена система войны. Наверное, когда люди идут на войну, миллионы людей, они, может быть, по-другому себе мыслят. Но когда они туда приходят, они оказываются либо в одном окопе, либо в противоположном. Неважно, в тылу этот окоп, на передовой или вообще у станка, то, что называется, где-то. Но другого там нету. Причем иногда это бывает, когда нету четкости в войнах, и одни и те же люди, они бывают переходят, меняются фронтами даже. Но все равно на какой-то стороне обязательно нету третьей стороны. И в этом плане НОТ, он побеждает, потому что ему нет альтернативы. Не потому что там, ну понятно, благодаря героизму сотен тысяч активистов национально-освободительного движения, но и кроме того, потому что нет альтернативы. То есть, грубо говоря, когда люди ведут, ну начинают понимать, что у них катастрофа в жизни, в личной, в семейной, в холодильнике, в зарплате, то они начинают искать пути выхода. Первое, что им предлагают эмоционально, Навальный, КПРФ, Семин, срочно выйти на революцию и сжечь Кремль. Вот это первое, что они предлагают в тех или иных вариантах. И некоторые люди вначале эмоционально туда идут, но потом-то они же начинают соображать, что от сожженного Кремля нету никакой связи с твоим холодильником. То есть, грубо говоря, если ты заменишь там председателя правительства, допустим, народным давлением, который против, допустим, социальных реформ, а Медведев против них публично заявлял, то вместо него, человек начинает понимать, появится человек, его сторонник. И значит, ты, если тебе эти реформы ущемили тебя, то ты получишь хуже. Ну, то есть, грубо говоря, человек начинает учиться элементарной арифметике. Дважды два – четыре. Он соображает. И после этого он, будучи мобилизован эмоциональностью, благодаря огромным деньгам того же Навального, пройдя первый урок там, уличных процессов, второй урок, на третий урок он начинает соображать, понимая, что это все вокруг него чушь, бред собачий, и ему надо куда-то сделать здесь выбор, ответы на вопросы получить. Ему никто их не дает, кроме НОДа. То есть, обратите внимание, то есть лидерство НОДа формируется не только потому, что усиливается давление американцев с их КПРФ, Навальным, Семиным и так далее, но и потому, что нет альтернативности на другой стороне. То есть, да, другая сторона, отечество, будем сторона отечества, она не сформирована, она не имеет четких параметров пока. Но в ней есть единственный четкий стержень, это национально-освободительная идея и, соответственно, борьба. И вокруг этого стержня идет выстраивание уже всей идеологии страны. И в этом плане мы знаем, что мы победим. То есть мы абсолютно спокойно относимся. Я напоминаю вам наш исторический факт, когда там, на той же Болотной вышло там, 100 тысяч сторонников Навального, из них половина через в течение года перешло в НОТ. Почему? Потому что это были искренние люди, ну не проплаченные, их мало проплаченных. А искренние люди, они потыркались, поняли, что тут нету ответа. Понятно, что сменить Васю на Петю ровным счетом глупость. И они совершили мыслительный следующий рывок и обозрев политическое пространство, нашли только национально-освободительное движение. Вот так и сейчас будет.
Евгений Алексеевич, вот очень интересно наблюдать, кто сейчас только не прокомментировал план Белоусова. Вот Русал оценила финансовую дыру от плана Белоусова, и из-за идеи помощника президента, как не пишут, президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы Русала, Олег Дерипаска рискует лишиться дивидендов Норникеля. Без них компании грозит дыра в 1,4 миллиарда долларов. Получается, что весь этот политический и финансовый истеблишмент выступает против этого плана Белоусова. А кто-то выступает за?
Кроме НОТ, никого.
Оно достаточной силы для того, чтобы...
Нет, я как раз исхожу из того, что у Путина нету сейчас сил, точно, потому что народу начхать. Вот, вообще говоря, предполагалось, что когда Белоусов, помощник президента, объявит об этом плане, то немедленно на улицах появятся там сотни тысяч мирных демонстрантов в организованном порядке, то есть получив разрешение в поддержку этого плана. Раскулачивают олигархов.
Вообще не было.
Начхать.
Да.
То есть людям просто глубоко начхать и на олигархов, и на отечество. Все. План Путина и план Белоусова провалился. Мы вышли на следующий виток. То есть только палка в виде ударов МВФ и Соединенных Штатов Америки. Никакого пряника. Пряником на пряник людям начхать.
Ну, к слову говоря, всякие же были там все эти вот патриоты там, и всякие там отечества разные там назывались. И они же выходили на разные митинги, пикеты. А где они сейчас вот, в поддержку подобных
инициатив? Они обанкротились. То есть, грубо говоря, банкротство – это когда твои идеи не соответствуют актуальной повестке. Вот они обанкротились. Вот это политические, так называемые, патриотические, но это лжепатриотические течения. То есть они никогда не ставили задач в интересах российского народа. То есть они риторику красивую. Мне нравится Россия, мне нравится там, народ, мне нравится его история. Риторика у них красивая, театральная. Но не было никаких задач, которые позволяют решать российскому народу свои. Вот, так, поэтому это банкрот, патриоты-банкроты. И вот банкротство их, собственно, завершилось. И если сейчас они выйдут, ну, например, Стариков, ну все посмеются над ним, да и все. Что и происходит.
Евгений Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста. 80% крупных российских компаний повысят цены на свои товары и услуги из-за увеличения НДС. При этом порядка 10% опрошенных сообщили, что цены на их продукции вслед за НДС не изменятся, чтобы не потерять клиентов. И 10% исполняют воздержались от ответа. Опрос проводился среди владельцев крупного бизнеса. Ну, крупный бизнес – это, в любом случае, странообразующий бизнес. Получается,
я думаю, все 100% поднимут цены. Ну, просто здесь, не все сразу.
Ну, здесь еще так заявили, что они могут и поднять. Они просто так сказали.
Ну, не все сразу. Грубо говоря, кто-то поднимет, а кто-то через месяц скажет, блин, все равно не бьется, и поднимет.
Где митинги Навального и всех остальных, того, все равно того же самого, за то, чтобы не поднимали НДС? Почему все молчат? Вообще все, ну, кроме НОДа.
Ну, просто потому, что на так называемую социальную реформу американцы сделали ставку. Вкачали туда деньги, вкачали туда пропаганду, и поэтому как бы вокруг этого завертелись события. Ну, кроме того, это само по себе чувствительная тема. НДС это все это больше для бизнеса. Бизнес потеряет, национальный. Крупный как раз не потеряет, он просто в офшоры переведет дополнительный центр образования прибыли и все.
Ну, народ, в любом случае, будет складываться. Наверняка цены-то вырастут.
Нет, для народа цены вырастут. Но народ это не понимает. Как бы история социальной реформы, люди примерили ее на себя. Вот тут недавно какое-то письмо выступил против меня, бывший, наехал просто, ну, организовано было, понятно, пятой колонной в СМИ, бывший, вместе, кстати, собралась такая компания вместе с Семиным, они собрались, чтобы наехать на Федорова. С Семиным, с любителем олигархов этим,
Делягиным,
значит, и еще какой-то к ним примкнувший какой-то культурный деятель. И вот из них у меня, например, уважение вызывает там вот первая фигура и бывший работник МИДа, который работал за границей, и который явно видно, что его ущемила вот эта социальная реформа. Угу. И наехал-то он на фракционную дисциплину. Ну вот видно, как человек вроде достаточно грамотный, знаком с европейским опытом или американским, но он почему-то считает, что в Германии фракционная дисциплина есть, во Франции есть, а почему в России ее не должно быть? Ну, то есть идиотизм. Вроде человек как бы разумный. Ну, я просто по возрасту вижу, что он явно попал под каток социальной реформы лично. И вот для него это является таким как бы личным, личной обидой. Ну, понятно, там, он одни планы строил по жизни, а тут будут другие. И вот эту он обиду как бы выплеснул, но не в ту сторону. Вот, ну, причем именно в глупость выплеснул. И вот таких немало. То есть это люди, которые пока не разобрались в элементарных трех соснах. Ну, разберутся. Ну, не разберутся, умрут. Тут же все просто, как в жизни. Если ты глупый, умираешь вот в сложной ситуации. Если умный, выживаешь и процветаешь.
Видите, учитывая, что поднялся такой хайп в сети, да и на улице поднимается по поводу...
Они там обиделись по поводу вот предыдущих высказываний. Вот я беседовал с одним политиком, который говорил, что это такая плата за решение. Вот этот как раз вот дипломатический работник, вот он и есть предатель. Ну, то есть он по возрасту предал Советский Союз, сейчас получил проблему, и поскольку он не может в этой проблеме обвинить себя по морально-этическим соображениям, он в ней обвиняет глупо весь мир. Ну, вот это такие, вот такая категория. Эти люди должны пережить, то есть они должны удариться головой о стенку бетонную, либо сломать шею, либо набить шишки, и после этого они как бы войдут в здравый смысл. Но они же не перебегают дорогу, соблюдают правила дорожного движения. Вот они должны осознать, что такие же правила есть и в политике. Осознают, все будет нормально с ними.
Евгений Алексеевич, 21 числа, буквально на следующей неделе, ожидаются как раз слушания по этой социальной реформе. Вот какие ваши ожидания от этого? В принципе, будут ли какие-то поправки, будут ли какие-то смягчения, либо в принципе развернут другую сторону?
Будет стандартная ситуация. Итак, есть приказ из Вашингтона провести социальную реформу. Есть позиция, многократно озвученная Путиным, многократно, Медведевым, многократно, Топилиным, многократно. Топилин – это докладчик по социальной реформе, министр труда. Он против повышения возраста. Он публично об этом говорил много раз. Исаев против докладчик. Неверов, организатор во фракции, который и обещал воздействовать на Поклонскую, против этой реформы. То есть против реформы как бы все, кто в ней участвует из власти. Все против. Но она принимается. Ну, наверное, любой человек должен просто осознать, что это очень просто. Это люди пришли, грубо говоря, на совещание к начальству из Вашингтона, там Габриэл Дебелло или кто там вел эти совещания постоянно, он же публикует. И на этих совещаниях в течение 10 лет они говорили, что они категорически против предложения этого начальства. Начальство с ними какое-то время общалось, а потом просто сказало, все, цыц, решение принято. И эти же люди, которые против, пошли его выполнять. Но обычная ситуация в любом... на любой работе, да? Отсюда надо сделать вывод, что начальство есть. Это начальство вредное для нас, плохое. Надо это начальство скинуть, американское. А для этого надо пойти в НОД. Ну, простое решение. И вот эта вся история, когда противники вот этой социальной реформы, как бы ее докладывают народу, это как раз история с Левитаном. Он противник фашистской Германии, но докладывает народу о том, что фашистская Германия там взяла город Киев, например, да? То есть вот эта история, она как бы у нас на глазах развивается. И решается она очень просто, как и во всех предыдущих. Произойдет компромиссная борьба. Если Путин на момент борьбы с Медведевым, там, с Топилиным противником, с Исаевым и с Неверовым будет сильный, то компромисс будет в большей степени в пользу российского народа. Если он будет слабый, например, в силу ударов Навального, КПРФ,
Старикова того же.
Семина, Старикова, да, то в этом случае компромисс будет в меньшей степени в пользу российского народа, а в большей... Ну, грубо говоря, вот когда вот была такая борьба за НДС, где тоже они все были против, ну и Путин. И, собственно, состоялось финальное решение, то удалось отбить, Голикова об этом хорошо говорила, отбить требования МВФ на 50%. То есть они требовали 4% повышения НДС. НДС поднялся только на 2%. Вот цена компромисса. Если народная поддержка не будет, а будут удары по Путину, как сейчас организованы тем же Зюгановым, Навальным и компанией, то пропорция будет хуже для народа. Не 50 на 50, а там, не знаю, на 60% реформа реализуется, на 70, на 80. Ну а слушание это такое как бы первая проба обсуждения этого вопроса с учетом в том числе и общественного мнения. То есть, ну, понятно, не на слушаниях эти вопросы решаются. Они решаются в тиши кабинетов путем выкладывания козырей борьбы. Если Навальному и Зюганову удастся много людей вывести против Путина, не против реформы, именно против Путина. Потому что против реформы, это, но удар, с ударом по оккупанту, это поддержка Путина. То есть, грубо говоря, если у вас 100 тысяч человек за Путина против реформы, то у Путина козыря резко увеличиваются, и он МВФ ставит, диктует условия. Понятно, МВФ обязан, их указания обязаны исполняться, но они, пропорция будет там, лучше даже, чем с НДС. Если этого не произойдет, то у Путина будет меньше переговорная позиция и Медведева в борьбе с Вашингтоном. И поэтому пропорции будут другие. Так что все будет вот, в виде компромисса опять решено, как и в те разы. И, кстати, ведь когда Владимир Владимирович в течение 10 лет, Медведев, Топилин и члены правительства в течение 10 лет орали, что они против. Они же, с чего они орали? Никто же не был за. То есть какие-то люди, большие начальники, вдруг начинают требовать, чтобы этого не было. Наверное, догадаться можно, что кто-то им приказывает. Они возмущаются, да? Можно поддержать их было бы, наверное, 5-10 лет назад.
Ну, да, кстати.
Не захотели. А кто от них тогда? Вот кто мог давить на Путина? Вот этот, как Зюганов придумал историю с Назаровым, 35-летним чиновником правительства, которому тогда было 25 лет, он что ли на Путина давил? Смешно. То есть это явно было давление из Вашингтона, от которого Путин отбивался. И можно было бы по элементам этой борьбы народу вообще догадаться, что твой лидер нуждается в поддержке, а не в ковырянии твоем носу с пивком у дивана. Не захотели, но не захотели, получили. А как? Если ты не за отечество, значит тебя никто не защитит. Это в этом же и есть логика. Оно тебя защищает, решает твои проблемы. Ты его предал, оно предало тебя.
Вот, Евгений Алексеевич, вот сейчас такая новость интересная появилась. Британия подняла истребители над Черным морем из-за российских самолетов. Российские Минобороны заявили, что речь идет о плановом учебном полете. Вообще, где Британия и где Черное море?
Ну, они будут усиливать. Они будут усиливать, пока в России не изменится политика.
Так вообще уже, насколько я знаю, принято решение даже вот где-то в Прибалтике о том, что если раньше какие-то там полицейские типа патрули на самолетах, сейчас это все там, они уже наращивают систему ПВО, не только ПРО, а еще и ПВО. То есть, соответственно, там появляются базы американские,
только
базы
НАТО. Карибский кризис. Никаких других шансов
нет. А где он, Карибский кризис?
Чтобы был Карибский кризис, у вас должно быть заказчик Карибского кризиса, то есть отечество. Отечества нет, народ его предал, от него отказался. Заказчика нет, Карибского кризиса нет тоже. То есть, грубо говоря, Карибский кризис Путин в условиях сильных олигархов и слабого народа за отечеством не будет. Он будет ждать, выжидать и отступать. Вот мы это и наблюдаем. А называется это все технология мягкой силы. То есть они по принципу пошагового захвата, то есть, грубо говоря, чтобы дойти до Москвы, они посчитали, надо 1000 шагов. Если они сразу полетят на Москву, вроде сработает ПВО, ракеты, война, что-то произойдет. А если они эти 1000 шагов до Москвы разделят на маленькие как бы тихие этапы, на каждый из которых народу наплевать, ну, люди уже наплевать на эти английские самолеты. Наплевать.
На Черном море.
Да. Начихать вообще, кроме Шойгу. Вообще всем по барабану. То так и дойдут до Москвы. Потом в Москве резня, и все закончится. Российское государство завершило свой, к радости Семина, завершило свой путь. Все, пролетариат Англии победил.
Евгений Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста, то, что происходит вот в этой борьбе Турции с Америкой. Я понимаю, что каждый раз задаю вам этот вопрос, но тем не менее Турция упорно вводит новые торговли пошлины на американские товары, и у Турции ведь даже они же конституцию изменили, переподчинили Центральный банк. И, в общем-то, Турция, с точки зрения Центрального банка, по крайней мере, там достаточно суверенная страна. При этом
член НАТО.
При этом член НАТО, и при этом...
Из НАТО они не выходят.
Из НАТО не выходят. В более американском, скажем так, экономическом мире они тоже остаются.
Это все конфликт людей, это не конфликт систем. То есть, грубо говоря, Турция является подчиненной частью американцев по НАТО, военная, политическая структура. Лично Эрдогана американцы попытались неуклюже убрать, то есть убить. Ну, прилетел американский спецназ, высадился в место, где был резиденция Эрдоган, с целью его расстрелять, как Каддафи, как этого, Бен Ладена, там много они это делали. Помните историю, да? Его предупредила российские спецслужбы, Путин. Эрдоган за несколько минут успел оттуда убежать, и американский спецназ его не убил. Это Эрдогана расстроило так сильно, что он очень не полюбил американцев. И, соответственно, американцы настаивают на то, чтобы Эрдоган оттуда ушел, и заменить его хотят на лояльного. А Эрдоган, оставаясь в американской системе, потому что понимая, что он ничего не может сделать вне этой клетки, у него нет других союзников. Россия не союзник, она сама на крючке. Но он же в России не победил, поэтому у Эрдогана, собственно, и деваться некуда. И поэтому он маневрирует, он в рамках вот этой американской вертикали власти. Но не пытается, скажем так, радикально изменить систему.
А зачем необходима встреча Путина и Ким Чен Ына? Ведь понятно, что Ким Чен Ын с Трампом, видимо, не нашли общий язык. Хотя сначала говорили, что встреча всем очень понравилась.
Они нашли, просто американцы его обманули, как всегда. Как, судя по всему, как нас с Крымом, они также обманули Гончарыра с ядерными ракетами.
Это очень быстро это проявило, значит, обычно они...
Потому что Гончарыр маленькая страна, побыстрее процессы идут.
Зачем нужна встреча с Путиным? Что надо? И даст она что-нибудь?
Вы понимаете, я думаю, что многие события будут диктоваться уже безвыходностью ситуации. И я думаю, что вот эта встреча, она тоже относится к ситуации, когда нам нужны любые союзники, иначе нас нам кирдык. Ну, это с одной стороны, что мы готовы работать с любыми союзниками, это хорошо, а то, что кирдык, я все-таки надеюсь на то, что народ в последний момент остановится и решит вернуться в Отечество.
А что касается Европы, то, что в Европе, скажем, просто видно, это некое, по крайней мере, медийное разделение на тех, кто за Россию, против американских санкций на Россию, потому что уже Европа это теряет
много. Ну, это все, ну и что теряет? Холопам положено терять. Они не...
Ну, там есть тут
они не рабы, но холопы американцев, то есть вассалы. Они не кормят Америку, но они выполняют ее приказы. И им положено терять, а иногда и быть битым господином из Вашингтона. Это их
судьба. Там есть кто-то, кто ставит задачу восстановления
суверенитета. Вот каждый день наш пикет стоит у Бранденбургских ворот, нодовский, немецкий пикет, не наш, немецкий ЛНОДА, наших союзников, которые требуют вывода оккупационных войск Америки с территории Германии, которые там стоят с 1945 года.
Ну, сколько я понимаю, что пикетами войсками уберешь.
Почему?
Пикеты... Ну, в Японии стоят пикеты в тысячи человек.
Разместите фильм «Брат». У кого правда? Нет, если стоят пикеты, вот как у нас, митинги, давайте, значит, отменим этот закон и примем другой, то, конечно, не уберешь, потому что это глупость. А если стоят содержательные, которые работают в систему главной национальной идеи, они как раз все и решат. Пикеты нам нужны для референдума. А если мы получаем не 25% населения, как сейчас, которые хотят жить свободно, независимо, а значит, в богатом отечестве, а ну, хотя бы под 50%, то референдум состоялся, Путин его автоматически организует. Просто люди не хотят жить. Парадокс в том, что НОД заставляет фактически людей быть богатыми и здоровыми. Они хотят быть бедными и больными.
То есть получается, что проблема той же самой Японии, кстати, как и Германии, и других стран, кстати, во многом и России, не в том, что отсутствует эта уличная активность, а то, что она направлена не туда. То есть смыслы другие задаются на этих самых пикетах.
Ну, в том числе. Нет, у нас было митингов, пикетов.
Я не про НОД говорю сейчас.
Я понимаю, в России их было, наверное, миллион за 25 лет. Результат какой? Нулевой. Что смысла нет. То есть либо работает пикет, который идет в главное направление решения проблем, это нодовский, либо работают митинги, которые идут против, но за спиной которых работает мощная государственная машина. Вы же понимаете, для того, чтобы на Украине митингами скинули национальную власть Януковича, американцам вложили в нее 5 миллиардов. По их, на самом деле, значительно больше, по их официальным словам, 5 миллиардов. То есть они... Это сила. То есть они создали силу за счет денег, за счет государственного прикрытия, за счет олигархов, за всей мощи государственной машины США. Фактически захватили эту территорию, пользуясь своей государственной и политической машиной. И финансовой. Так и в России. У НОДа денег нету, но он в главной идеологической линии. То есть, грубо говоря, вы не найдете ни один способ решить сегодняшние проблемы России, сегодняшние это в историческом ключе, кроме как через НОД. Просто не найдете. Именно поэтому такая массовая мобилизация троллей. Вы думаете, почему вот эта четверка пятой колонны мобилизована? Это Семин и вот эти все. Потому что главный враг. Ну какое дело до меня какому-то там театральному или какой-то деятельному какие-то пьесы пишут? Ну какое ему дело? Вообще никакого. Нет. Главный враг. Все должны быть. Полная мобилизация. Все против НОД. Все тролли. Все средства массовой информации. Ну просто если СМИ... Вот как мне понравилось, помните, Киселев на нас как-то наехал. Uh-huh. Популярность НОДа по социологии подскочила на 15%. Uh-huh. Сразу.
Ну, пусть как приезжают чаще. На самом деле очень да, удобно.
Это их испугало. Поэтому это идет, вот американцев, вот это идет вот такая форма борьбы. То есть все, что происходит в России, вся движуха, она укрепляет НОТ. Это парадоксально. Ну, так получается. Ну, опять же, это такое историческое правило. Именно поэтому категорически там вот в эти, эта четверка уже там меня обвиняет в том, что я больной человек даже. Вплоть до этого дошли. Что обычно не принято среди журналистов. Но это просто понятно, что у них нет больше никаких шансов. То есть они полная мобилизация сил.
Спасибо большое.
Спасибо вам.